Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы будем говорить о золоте. Золото, которое строило и разрушало. Золото, которое вдохновляло и сводило с ума. А краткая золотая история от нашей коллеги Ирины Мартин.
Золото, как никакой другой металл, окружен различными мифами и тайнами. Из-за него затевали войны, ему поклонялись и служили. Кому-то оно приносило славу, а кого-то лишало всего самого дорогого. Золото издревле считалось символом богатства, власти и успеха. Оно часто является мерилом качества, красоты, благородства и уникальности. Золотые годы, золотые руки, золотые слова, золотой век, золотые люди – все это на вес золота. Впрочем, все не так однозначно. Время от времени золото называли презренным металлом, и даже публично от него отказывались. Выражение «золотая молодежь» тоже не про благородство и достоинство. Помимо прочего, до начала 20 века ночным золотом называли нечистоты, а осенизаторов стало быть золотарями. Золото было одним из первых металлов, открытых человеком. Правда, вряд ли мы найдем сколько-нибудь точную информацию о начале его использования. Есть мнение, что уже в эпоху неолита золото было человечеству знакомо. Так или иначе, этот металл распространен на всех континентах, и считается, что главное золотохранилище находится в земном ядре. Ученые полагают, что системно добывать золото начали в Египте. Именно там были найдены первые золотые украшения. В XVI веке до нашей эры золото стало признанным стандартом в международной торговле, а в 50-х годах до нашей эры появилась первая золотая монета. Но как монопольный денежный товар золотые монеты утвердились только к XIX веку. Правда, совсем ненадолго. После Первой мировой их заменили бумажные деньги. В России до елизаветинских времен золото ввозили из-за границы. И первые отечественные залежи этого драгоценного металла были открыты в Архангельской губернии в 1732 году. Сегодня Россия по резервам золота находится на 6-м месте в мире. Первое место занимает США, затем Германия, а после Международный валютный фонд. Сегодня золото применяют в промышленности, стоматологии, фармакологии и даже кулинарии. Несмотря на то, что золото – это металл, его вполне себе можно есть. Однако, чаще всего золото становится объектом инвестирования и основой для ювелирных украшений. Похоже, что на протяжении всей истории человечества золото было и остается неизменным стандартом лучшей жизни.
Итак, золото манит нас. Вот тема нашей сегодняшней беседы в студии «Археология. Прошлое». Я представляю наших замечательных гостей, советник директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Андрей Гелода и историк античности Владимир Никишин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вначале пропоем хвалу и славу золоту. Скажем о том, что оно дало человечеству, чем оно нас так облагодетельствовало. Вот главные достижения золота по отношению к нам.
Ну, позвольте начать со следующего. Что золото, конечно, появилось как металл и как величина, значимая для цивилизационного понимания золота, в период бронзы, не раньше. То есть отдельные вещи, как некие самородки, они могли появляться.
Простите, не вынужден вас прям не то чтобы перебить, но поймать, да? Золото появилось в период бронзы, да?
Да.
Интересное это высказывание.
А это именно так, потому что период бронзы – это овладение людьми металлами, умение работать с ними во всех видах. И я позволю себе небольшое отступление сделать. Почему бронза? Бронза ведь практически тысячелетиями сопровождала золото как некий имитатор золота. Потому что, будучи не столь ценным и не столь редким, тем не менее бронза ценилась очень высоко и точно так же являлась атрибутом высших классов общества. Из бронзы делали и украшения, и оружие, то есть символы социальной значимости того или иного человека, который этим владел.
Простите, «Зоги монументум этера перенис, я памятник воздик». Это же из бронзы, да?
Крепче меди прочно.
Крепче, но это бронза была.
Да.
То есть это тоже о чем-то высшем. Да? И золото, и бронза – это туда вверх.
Потому что полированная, начищенная бронза и в античных, так сказать, документах, в архиве, в античной памяти всегда сравнивается с золотом, сияет как золото.
Она еще и позолоченная была частенько. Это бронза.
Поэтому вот золото с самого начала очень интересный материал. Почему? Он с момента своего появления в человеческой цивилизации до настоящего времени является материалом сакральным. Потому что первоначально золото что выражало? Это символ, образ солнца, солнечного цвета. То есть это один из высших божеств, пантеона божественного во всех религиях, цивилизациях, этносах и так далее.
То есть мы вспоминаем, да, и ацтеков, и все. Майя, и золотые статуи Будды.
Еще и древних египтян, если немножко египтян, пораньше.
Да, с Амоном Ра, да. Да. И, конечно, христианскую раннюю живопись и иконопись, да. И проторенессанс, где золотое небо.
И плюс ко всему золото очень интересный материал. Вот в прошедшем сюжете было сказано, что в Египте появилось золото. Это совсем не так. В Египте металлов не производилось. Все металлы, с которыми работали в Египте, включая золото, были привозными, в том числе из Нубии. Там делали определенные вещи, но золото как материал, как сырье в Египте не производилось. Поэтому там столь высоко золото и ценилось. И если мы обратимся к древнему золоту, к наследию, мы увидим, что скифское золото, что то, что мы знаем, золото Трои по коллекции Шлимана, которую он откопал в Трое, мы увидим, насколько тонкое это золото, оно как бумажные лепестки. Это о чем говорит? О очень высокой ценности золота. И все, наверное, в той или иной степени, хотя бы по изображениям, видели знаменитые вот пекторали и украшения скифских царей. Они объемные, они производят впечатление очень массивных вещей. На самом деле, именно уже в древности придумали технологию так называемого дутого золота. Это тончайшие листочки, из которых сделан объем, который внутри заполнялся или пастой, или песком специальным, адсорбированным. То есть это говорит о чем? Что золото ценилось высочайшим образом. И только люди царского достоинства, высших достоинств, военачальники, так сказать, вельможи, представители храмовые могли пользоваться золотом. Не случайно в целом ряде цивилизаций и в Китае, и в Индии, и на Древнем Востоке золотом простым сословием просто не разрешали пользоваться. Было запрещено вплоть до смертной казни.
Так. Владимир, смотрите, значит, уже наметилась какая-то интересная тема, связанная с золотом, где есть некое измерение метафизики и физики. То есть золото, оно не только про металл, про материю, оно про что-то иное, да? Про
медь. Насчет металла, кстати, Алексей, да. Хорошо, что вы упомянули о меди. Медь, она действительно очень близко стоит к золоту, поскольку 75% в сплаве это, собственно, золото, 25% меди, я имею в виду золото 750-й пробы. Так что медь, она очень близко к золоту стоит, это правда. Ну а в наше время, буквально вот в последние годы, ученые изобрели легкое золото. Меди больше нет, на месте меди латекс, ну и таким образом появляется уже возможность создать то золото, которое в воде не тонет, легкое или пластиковое золото. Так что история с золотом имеет неожиданное продолжение. Ну а в целом я бы сказал, что история золота была блестящий, настоящее золото не менее великолепно. Что касается его будущего, мне кажется, оно превосходит все, что можете себе представить, самое смелое воображение. Золото было, есть и будет.
Вот это бы вы на латыни сказали, Владимир. Да, вот как бы это прозвучало.
Я думаю, обойдемся без латыни. Да, и если оставить высокий штиль в стороне, надо сказать, что золото, конечно, уникальный металл. История человечества – это история золота. Это история золотого обращения. Потому что золото многофункционально. В силу своей редкости, в силу благородства самого металла. Известно даже, сколько его добыто за последние 7 тысяч лет. Порядка 161 тысячи тонн. Не так уж и много, я бы сказал, даже совсем немного. И практически все это золото, или почти все, большая его часть находится в обращении.
То есть, простите, что значит, вот все, что добыли, до сих пор грубо и вращается?
Ну, именно что грубо говоря, да, кое-что выпало вклады, понятное дело, но вот это в массе своей, да, особенно когда мы говорим о золотых запасах разных стран, это порядка 30 тысяч тонн на сегодня, золото продолжает играть важнейшую свою функцию, функцию обмена, функцию обращения, к этому надо добавить, уже было сказано, да, функция накопления, функция престижного потребления, опять же, сакральная функция, золотой, желтый металл – это металл богов. Вообще, золото – царь металлов и металл царей, я бы сказал так. Ну, а в плане цвета, кстати говоря, мы же знаем, что золото может быть и белым, и голубым, теперь еще и фиолетовым, и зеленым, и черным, и, в общем-то, каким угодно.
А вот смотрите, все-таки, да, если мы поначалу глубоко копнули и обнаружили там уже присутствие, да, вот на глубине, да, человеческой истории золота, а были ли какие-то вот изначально конкуренты у золота?
Знаете, я начну с того, что было сказано. Это очень интересный ход мысли, и мне хотелось бы его зафиксировать. Золото находится в обороте. Вот смотрите, знаменитые археологические находки, связанные с золотым наследием, золото возвращается. Золото не пропадает. И даже будучи зарыто в землю, оно возвращается. Вот здесь есть некое такое сакральное мистическое начало. Именно это божественный материал. И он определяет очень многие, так сказать, вещи в цивилизационном процессе, в жизни человека. Конкурентов золоту не было и не будет. И даже в свое время серебро не случайно с самого начала стало как бы вторым материалом.
Материалом солнца. Сначала шло под вторым номером.
Материал, да? Солнца, серебро – это материал Луны. Это все, что связано с лунным циклом, с сакральными вещами лунного цикла. Это серебро.
Простите, а вот такое расхожее выражение – золото-бриллианты. Вот бриллианты стояли рядом?
Никогда. Я скажу, почему. Бриллианты как явление в жизни человека и как предмет искусства появились достаточно поздно.
Ну, поздно это...
Ну, это 15-16
век. Да, это 15-16 век. Вот
так. Скорее даже 16, чем 15.
Это начало великих географических открытий. Да. Дело в том, что на Древнем Востоке и в Средние века, и даже в Новое время на Востоке, откуда, собственно говоря, импульс для ювелирных вещей и пошел, бриллиант никогда не был камнем номер один. Там всегда ценились камни цветные, и они никогда не обрабатывались, не гранились. А для необработанного алмаза, не граненного, не полированного, не шлифованного, это бессмыслица, потому что его можно легко заменять природным хрусталем, и он будет смотреться точно так же. То есть появление бриллиантов это результат очень большого поворота цивилизационного, потому что когда была открыта Америка, ацтеки, инки и прочие, тальтеки, и пошел гигантский поток золота, серебра и драгоценных камней в Европу, почему Испания на несколько столетий сразу стала первым государством? Испания смогла не только в монете использовать золото, но и громадный импульс был дан развитию ювелирного искусства. Потому что, вот смотрите, интересный момент. Наследие испанской традиции. Это знаменитая фирма ювелирная Каррера-Каррера. Я ее очень люблю. Почему? Потому что одна из немногих ювелирных фирм, которая программно выдерживает традицию вот этих пышных, больших, крупных изделий из золота периода великих географических открытий. Почему изделия из золота должны были в это время быть крупными, пышными? Пышный, богатый костюм, расшитый тем же золотом. И украшение должно выделяться. И Каррера-Каррера четко эту традицию испанскую выдерживает. И смотрите, как интересно их вещи смотрятся в современном контексте. А второй момент очень интересный. Посмотрите, вот как происходит круговорот ситуаций в истории. В современном ювелирном искусстве начинает...
Андрей, давайте, да. Вот здесь, это у нас отдельная Хорошо. Же тема, мы договаривались Хорошо. С вами. Вот я понимаю, что очень хочется, да, пощупать это на себе. И себя увидеть, я не знаю, в другом обличии, в другое время. Но это точно совершенно наша Но будет тема.
Я тогда сакцентирую немножко другое. Угу. Вот смотрите, скифы, или более точное название саки, которые... в разных культурах и вариантах от Алтая до Сирии и Египта распространились, их помнят по двум вещам. Первое, что они очень воинственны, а во-вторых, что они все увешаны золотом, они очень богаты. Вот два образа. А здесь очень интересный момент. Золото как часть украшения оружия, вторая знаменитая, так сказать, сакральная вещь. Драгоценность и оружие – два символа власти.
Воспели хвалу золоту? Воспели.
Постарались.
То есть конкурентов нет и не было, и похоже на то, что не будет.
Видимо, так.
Отлично. Тогда нас ждет новый поворот темы в комментарии научного сотрудника Берлинского, естественно, научного музея Ральфа Шмидта.
Also Gold wurde nicht in unserem Sonnensystem gebildet, sondern das ist schon viel älter.
По одной из теорий, золото не формировалось в нашей Солнечной системе. Этот процесс произошел еще до ее появления. Для производства золота нужен взрыв сверхновой. И это золото, которое образовалось во время взрыва нейтронных звезд, затем было переработано в один из материалов для формирования нашей Солнечной системы. Первоначально вещества Земли были распределены равномерно, но затем Земля практически расплавилась из-за распада радиоактивных элементов, которые производили много тепла. И произошло разделение Земли на ядро, которое в основном металлическое, и также кору и мантию, которая в основном кремнистая. Большая часть золота мигрировала в мантию, а небольшая часть осталась в земной коре. И все месторождения золота, которые мы знаем сегодня, основаны на процессах накапливания в мантии и земной коре. Крупнейшим месторождением золота по общему объему и объему добычи, который в принципе до сих пор существует, является комплекс Питватрес-Рантвюар. Это вторичное месторождение золота, довольно древнее, и горные породы здесь уже очень сильно трансформировались. Там добывается более 40 тысяч тонн золота. Эксплуатируется много золотых приисков, только месторождение находится на очень большой глубине. И проблема в том, что затраты на добычу сейчас очень высоки. На сегодня наибольшее количество золота добывается на китайских месторождениях.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Мы говорим о золоте. И в нашей студии советник директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Андрей Гелода и историк античности Владимир Никишин. Смотрите, в комментарии, да, вот был дан такой образ, что золото, оно было вообще-то изначально, даже до того начала, которое мы считаем начало. И оно где-то в глубине земли, в ядре, оно как бы выходит оттуда на поверхность и туда же исчезает. И человек за ним стремится. Вот даже сейчас не геофизика земли, да, не присутствие золота у сотворения мира, если так возможно сказать, а поведение человека. Вот меня интересует вот то движение вслед за золотом, вот это вот золотая лихорадка, такое вот стремление, вот то, что манит нас. Вот про историю. Ну, как человек стремился за золотом? Какие мы знаем интересные истории?
С точки зрения, Алексей, мне кажется, что золото – это очень мощный стимул. И таким оно оставалось всегда на протяжении тысячелетий.
Простите, а что оно стимулирует?
Весь ход исторического развития Отлично. На самом деле, да? Потому что золото, как я уже говорил, это предмет престижного потребления. Золото – это самый ценный трофей, который можно себе только представить. Войны зачастую велись именно ради золота, контрибуции выплачивались золотом, и самые ценные трофеи были золотые. Ну, а если вспомнить какие-то такие знаковые события, которые перевернули историю человечества, я бы здесь вспомнил прежде всего конкисту, историю конкисты. И, собственно, параллельные великие географические открытия. Здесь же самым главным мотивом, согласитесь, было именно золото. И Колумб поплыл на Запад, чтобы доплыть до Индии, как он надеялся, ему нужно было золото. Да, это был главный стимул для других мореплавателей и для Васко да Гамы. В конечном счете даже погоня за этими пряностями, да, все равно в конечном счете это и имело в виду именно накопление золота,
да,
приобретение золота.
В какой-то момент пряности были почти конкурентами, да, золота.
Равнозначно.
Даже равнозначно. Фактически, да.
То есть начавшие весов, они вот были равнозначны.
Вот именно, они были на вес золота.
На вес золота.
Да, и в этой связи возникла конкиста, как вы понимаете, и конкистадором светил тот самый призрачный Ла Луз дель Оро. Да. Свет золота, отсюда легенды об Эльдорадо и так далее. Много там всяких интересных было событий, мифов. Вот вам
это еще и грандиозный стимул освоения мира.
Безусловно, да. В чем тут были положительные, в чем отрицательные моменты, опять же, смотря для кого. Наверное, для местного населения, для несчастных индейцев, которые пали жертвой этой ненасытной страсти европейцев к желтому металлу, все это было плохо.
Простите,
катастрофично.
У автохтонного, так сказать, да, корректного населения, у индейцев не было этой страсти?
Насколько я понимаю, абсолютно никакой. И для ацтеков, и для инков золото было всего-навсего металлом солнца. Да, конечно, сакральную функцию золота на себе несло, но никакого фанатизма
не было.
Никакого безумия, никакой золотой лихорадки никогда у индейцев таких великих цивилизаций, как ацтеков и инков, никогда не было. Мне кажется, это бесспорно.
Золото в этих цивилизациях имело именно культовое, храмовое значение, сакральное значение, но не материальное.
То есть метафизика, но не физика.
Да, в первую очередь метафизика, но не физика, не материальная. И вот я позволю себе добавить к тому, что сказано, что, конечно, золото является определенным маркером в истории.
Это маркер... Только мотором получается, что просто двигателем истории.
И двигателем,
в какой-то степени.
Да, и двигателем, да, и теми реперами, которые отмечают важнейшие зачастую повороты в истории. Потому что, вот если мы обратимся к древности, начиная с бронзового века, ведь золото – это еще один из материалов, который обустраивал и намечал коммуникационные пути, как торговые пути, потому что это был наряду с медью, бронзой, золото были важнейшими, так сказать, предметами торговли. А ввозили его достаточно издалека, потому что в той же Сирии, как древнейшем центре цивилизационном, своего золота никогда не было, своих металлов никогда не было. То есть это поступление, как это не покажется парадоксальным, откуда поступало? С Кавказа. И чуть позже, когда на Кавказе это все несколько истощилось, с Урала. То есть мы сейчас даже не можем представить, когда мы говорим о древности, для нас древность в расхожем понимании – это локальные, оторванные друг от друга цивилизации. На самом деле они были связаны, они знали друг о друге, они
и
были взаимообменены.
Связаны золотом.
Золотом в первую очередь.
Потому,
Потому что при создании больших цивилизаций в междуречье Тигра и Евфрата, в развитии городов, появление царской власти и всей иерархии, золото требовалось для социальных всех, так сказать,
ситуаций. Так, дорогие мои золотые гости, опять мы начинаем петь хвалу. А меня вот интересует все-таки оборотная сторона, вот эта лихорадка, вот эта вот жажда ненасытная.
Ну, как, мы говорили, да, уже немножко света. И отрицательной стороны этого явления тоже коснулись, да, когда мы говорили о конкисте. Конечно. В этой связи, кстати, можно вспомнить о самом грандиозном за всю историю золотом трофее, который получили испанцы. Я имею в виду тот самый трофей, который Писаро получил в качестве выкупа от последнего императора инков Атауальпы. Для того, чтобы выкупить Атауальпу, индейцы выплатили почти 6 тонн золота и порядка 12 тонн серебра.
То есть
это рекорд. В истории это рекорд.
Заполнили золотом,
да,
серебром.
На высоту поднятой
руки. А известно, что это было? Какие-то бруски, слитки? Вот в каком
это
виде
были в основном произведения искусства, которые испанцы переплавили в слитки.
Ну, кстати, о негативе, пожалуйста. развитию пиратства в Карибском бассейне во многом способствовала перевозка золота и серебра из Америки в Испанию. То есть...
Да, флибустьеры французские, конечно, охотно охотились за испанскими легионами.
И английские, и французские, и в том числе и испанские.
Ну, конечно, друг друга гоняли, но в основном золото возили испанцы.
Пожалуйста, позитивный момент, как бы, поступление золота в Европу породил первое, о чем было сказано, уничтожение интереснейших древнейших цивилизаций в Америке и создание целого раздела разбойничьего ремесла под названием пиратство.
Да, но еще и революция цен произошла.
Конечно.
Правда, здесь не столько золото, наверное, сколько серебро поучаствовало. Вот, все-таки серебро играло главную роль в денежном обращении в Европе того времени. Серебряных монет, конечно, больше чеканилось. Но, тем не менее, золото тоже сыграло свою роль в том, что та же самая Испания перестала быть великой державой довольно быстро. Вот, именно по причине этого избыточного количества драгметалла, которое хлынуло из нового света в старый.
То есть золото подняло Испанию, и золото погубило Испанию.
Погубило Испанию. Поэтому... То есть золото пришло, и золото ушло.
Да, это абсолютно такая дуалистическая величина. Золото, понятие дуалистическое. Оно дает, и оно забирает. И мы посмотрим, пожалуйста, взять Джека Лондона, классика, да? Там масса великих свершений человеческого духа, да? Великое первопроходство там в северных широтах, с другой стороны, совершенно, так сказать, отвратительная жадность человеческая, готовность ради золота продать кого угодно и что угодно, убийство своих ближайших друзей. То есть золото порождает как высокое, скажем, как в искусстве и как в сакральных вещах, но золото порождает и самое низменное, чтобы обладать этим,
да,
материалом.
Совершенно верно. Драконий недуг.
Да, драконий недуг. Да. Вот смотрите, да, получается, что золото манит нас вверх, да, оно влечет, оно символизирует
возвышает
собой.
Возвышает в каком-то смысле.
И возвышает. И в то же время оно нас опускает, зарывает в землю, где оно же и находится.
Вы знаете, это можно перефразировать то, что было сказано о ядах. Все зависит от дозы и контекста. Яд может убивать, яд может вылечивать. Так и золото может убивать, ну, а может подвигать на многие,
да,
очень серьезные вещи.
Все,
ну, простите,
все
а, может быть, а может ли быть мера в отношении золота?
Ну, конечно, может. Этим занимались экономисты, экономическая мысль.
В экономике,
18
да.
века, в частности. Вот, Алексей, вы сказали, что золото приходит, а золото уходит. Я бы немножко поправил бы эту формулировку таким образом. Когда золото остается, оно дает силу тому государству, в казнохранилище которого оно мирно почиет в сундуках. И экономисты 18 века это очень хорошо знали. Рождается теория меркантилизма, которая исходит из того, что государство богатеет тогда, когда драгметаллы сохраняются в нем, а не утекают из него. Что погубило Испанию? Испания претендовала на роль самой великой державы в Европе, а потому золото тратило. Золото, приходя из Нового Света, тут же уходило из Испании. Оно не вкладывалось в производство, оно тратилось. Оно перечеканивалось в монеты, в дукаты, и эти дукаты тут же уходили.
И
на что они тратились? На приобретение полков, наемных солдат, на строительство кораблей. Вспомните непобедимую армаду, с помощью которой Филипп II хотел Англию завоевать. И так далее, и так далее. То есть золото, уходя, оно как бы мстило этим нерадивым государям, мстило, недальновидным, которые вынуждены были объявлять государственное банкротство, я имею в виду Испанию, раз за разом. И в конце концов Испанию это золото и погубило таким вот образом.
То есть смотрите, получается, что золотой запас должен быть именно запасом, а не инвестицией.
Совершенно верно.
Да, я позволю себе высказать, может быть, смелое предположение, что отмена золота как гаранта бумажных денег в финансовой системе приведет к очень печальным последствиям, и придется вернуться к той же самой системе, так сказать, золотого запаса, как гаранта всего прочего оборота денег и финансов. Почему? Потому что в истории целый ряд примеров, в том числе вот Испания наиболее яркий, показывали, как только происходит отказ от золотого запаса, неважно в какой форме, растранжирую его, непонимание необходимости его накопления как постоянной гарантирующей величины, происходят очень неприятные последствия. Потому что нравится нам, не нравится, но в историческом сознании, в подсознании историческом, в исторической памяти золото, вот об этом уже говорилось, является предметом гарантирующим. Это гарант, это маркер. И если на том или ином этапе человечество вдруг отказывается от этого гаранта и маркера, ну, бумеранг возвращается всегда.
Но мы сейчас, по-моему, как раз наблюдаем обратный процесс, потому что цена на золото растет. Давайте вспомним, в 1944 году, когда Бреттон-Вудская система возникла, да, тогда цена тройской унции была установлена в размере 35 долларов за унцию.
Да, совершенно
верно.
А
сегодня эта цена составляет 1600 долларов за унцию на сегодняшний день. То есть рыночная цена золота медленно, но неуклонно растет. Она может понижаться, она может повышаться. Рынок есть рынок, но в долгосрочной перспективе, я думаю, у золота блестящее будущее. Я в этом просто уверен. Хотя прогнозы вещь неблагодарная, но здесь, мне кажется, я не очень сильно рискую.
Вы знаете, вот для, просто для размышления, аналогом золота пытались сделать драгоценные камни, в частности бриллианты. Но оказалась очень интересная вещь. Развитие науки, техники и технологий позволили создать искусственные бриллианты, а до этого изумруды, которые практически даже на очень высоком оборудовании отличить от натуральных невозможно. Почему? Потому что были созданы условия, близкие по давлению к тому, что есть в природе, где эти камни образуются. И моментально сначала обесценились изумруды, сейчас происходит такой же процесс с бриллиантами. А вот золото, как было золотом, так и осталось. Оно искусственно не воспроизводится. По крайней мере, на данном этапе никто в эту сторону не ходит, и никто в эту сторону ничего...
Мечта средневековая. Алхимия, она так и осталась какой-то высокой мечтой, да?
А она осталась мечтой очень интересной. Ведь алхимия не пыталась сделать золото массовым материалом. Алхимия пыталась сделать золото как материалом для собственного утверждения и поднятия своего статуса во всех его аспектах. Значит, поэтому создание золота...
Синтетического,
да,
вы хотели сказать, да?
Да. То есть...
Это же абсурд. Золото перестанет быть золотом.
Вы знаете, я приведу простой пример. Ар-деко всем известное, да? Вот ар-деко как направление в искусстве, где последний, так сказать, этап развития искусства до конструктивистского и прочего дизайнерского, когда конструктивное начало соединялось с очень большой декоративностью отделки поверхностей. Вещи были очень дорогие, практически штучные, так же, как любое изделие из золота. В 30-е годы решили это дело демократизировать. Вместо бронзы стали использовать алюминий, шпиатер, так сказать, сплавы цинковые. Упростили декоративную отделку. Да, вещи удешевились, но они не стали дешевыми. А их уникальность работы ушла, и они стали никому не нужными. Они потеряли ту аудиторию, ради которой эти вещи делались, а новые аудитории, они стали не нужны, потому что стали появляться пластики, заменяющие многое другое. Все. Вот золото всегда-всегда находится в положении, как только золото пытаются перевести в массовый контекст, оно сразу уходит на второй план, оно занимает свое место и говорит: нет, нет, здесь есть другие материалы, другие технологии, я здесь не требуюсь. Золото – это определенный мир, это определенная, ну, скажем так, это определенная среда обитания, это определенный круг пользователей этих вещей.
Золото отступает, чтобы вернуться, на самом деле,
да,
не уходит никогда.
Никогда.
Во. Собственно, итог, да, вот... скажем, второму повороту нашей темы, мы подошли уже к следующему нашему интересному очень аспекту. Мы уже почти приблизились, потому что это золото, которое вот рядом с нами, оно практически на нас. И послушаем комментарии дизайнера золотых украшений Дженни Перрис.
Das ist und dann, wenn man das vom Goldschmiedischen noch mal betrachtet, vom Handwerk her, ist es das...
С точки зрения ювелира, это самый пластичный материал, несмотря на его высокую плотность. Только из 1 грамма золота можно было сделать очень тонкую проволоку длиной в 3 километра. Самое замечательное в работе с золотом – это то, что оно обладает такой мягкостью, что его можно растягивать и работать над ним бесконечно, и оно не сломается. Золотые сплавы были созданы для того, чтобы сделать металл тверже, прочнее. Когда мы добавляем серебро или медь, то такой сплав становится тверже и долговечнее. Потому что если бы вы носили кольцо из чистого золота, оно бы очень быстро сгибалось и приобретало заломы. Золото очень мягкое. Поэтому золотые сплавы, такие как 585, содержат 415 частей серебра или меди. И чем больше серебра в золоте, тем светлее оно становится. В древние времена правом носить золото обладали избранные. Но при феодализме и раннем капитализме стало немного легче, особенно по мере того, как буржуазия становилась сильнее. Ведь при этом буржуазия все чаще брала на себя право носить золотые украшения. Если мы говорим о Европе в целом, а когда работа ремесленников и художников дополнилась массовым появлением разнообразных машин и механизмов, стало возможно многократное производство. В эпоху Бидермейра, когда носили броши и серьги, разрабатывались новые технологии, например, серебрение золота, чтобы оно стоило дешевле, и все больше и больше людей могли его себе позволить. Сегодня существует две группы ювелиров. Ювелир, который имеет художественные претензии, как Тиффани, и простой золотых дел мастер, для которого пропорции не обязательно должны соответствовать золотому сечению. У него нет каких-то эстетических претензий, для него важна добротность изготовления.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорим о золоте. О золоте, которое манит нас к себе и манит за собой. В нашей студии историк античности Владимир Никишин и советник директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Андрей Гиллода. Смотрите, кстати, а на вас-то есть золото, дорогие наши золотые гости?
Есть обручальное кольцо, например.
Так, некий символ, да? А на вас?
Нет.
На мне тоже.
Символ статусности.
О, единственный оставшийся, да, символ статусности. Хотя, вот смотрите, есть мнение ученых, ну и, собственно говоря, подтверждено практическими, видимо, какими-то результатами, что в человеке содержится где-то порядка 10 миллиграмм золота. Причем женская доза превышает мужскую в 5-6 раз. Ну, это, скажем так, комплимент в адрес дам в рамках нашей сегодняшней темы. Не то есть на нас нет, внутри есть, опять же.
Ну, нельзя говорить «золотой человек».
Вот.
Наверное, там, где доля золота повышается, это выступает во внешнем проявлении.
Возможно, видимо, да. Метафизика переходит в физику, да, и обратно.
Конечно.
Да? Вот это вот как бы судьба золота. Давайте вот про украшения, о том, что мы слышали, ну, скажем, про эстетику золота на человеке.
Вы знаете, начнем вообще с понятия ювелирное искусство.
Вот.
Ювелирное искусство, которое всегда ассоциируется с золотом и серебром, с тем, что мы называем драгоценными материалами, ну, это один из древнейших видов творческой художественной деятельности
золотых
человека.
Золотых дел мастер, да? Серебряных дел мастер. Но
да.
Золотых все-таки изначально.
Но вот сейчас очень часто путают, смещают два понятия. Мастер художественного ремесла, то есть мастер-исполнитель и художник. Изначально, хотя это называлось по-другому, эти два понятия с самого начала были соединены в одном. Я приведу очень интересный пример из скифской археологии. Все мы знаем знаменитые скифские украшения, которые считалось, что делались в греческих городах при Черноморье. Да? Херсонес, Ольвия, Пантикопей. И как бы по заказу скифов. Оказалась очень интересная вещь, что они делались не там. Они делались в Афинах, всего в 2 мастерских, по заказу царей скифских. И их представитель, царей скифских, сидел и показывал образцы или следил за тем, как они делались, потому что в их орнаментике, в их изобразительных сюжетах, все должно быть четко соответствовать культовым представлениям скифов. То есть вам показатель. Всего две мастерские в Афинах могли... А греческие города при высоком уровне развития ремесла и ювелирного искусства не могли делать вещи определенного уровня. То есть, почему в Афинах? Потому что там был художник, а не просто мастер-исполнитель. То есть человек, который делал, он еще и, выражаясь современным искусством, их моделировал, рисовал. Он делал их проекты и эскизы.
То есть сама материя золота создавала эстетику,
да,
так можно сказать.
Бесспорно. Угу. И вот это соединение в понятии ювелирного искусства и мастера-исполнителя, и художника, задумывавшего, создающего тот или иной предмет искусства ювелирного, это всегда единое целое. Особенно в современном ювелирном искусстве, когда произошло разделение на то, что делает фабрика, массовое машинное производство, здесь очень точно показано обручальное кольцо. Обручальное кольцо – это не предмет ювелирного искусства. Это символ, выполненный из золота.
Поэтому он столь лаконичен, да?
Конечно.
Без украшений, без каких-то излишеств.
Значит, в современном ювелирном искусстве обязательно должен присутствовать элемент основы на традиции. И традиция, в первую очередь, выражается не только в тех или иных стилистических моментах, формотворческих моментах. Обязательно должна присутствовать рукотворность и многодельность. Потому что многодельность у подавляющего большинства людей ассоциируется с художественностью. То есть это многотысячелетнее наследие, которое было накоплено и которым сейчас владеют и пользуются. А вот когда говорят о современном искусстве как формотворчестве и части использования формотворческих идей, методологии в создании ювелирного предмета как предмета искусства, тогда к чему обращаются художники? Они обращаются к архаике. То есть они берут формы, с чего начиналось, чтобы сейчас сделать предмет искусства из золота. Первое, это должен быть большой предмет с достаточно большой массой. Как правило, полированный поверхностью или фактуренный. То есть мы возвращаемся к тому, с чего начиналось. То есть мы возвращаемся к пониманию этого образа, этого символа, но в выражении современной эстетики.
Как интересно. Опять вот это движение с возвращением, но уже через форму.
Конечно. Потому что глубочайшее заблуждение, что современное искусство, или как его сейчас, неважно, как его называют, так сказать, то, что родило сначала Ар-Нуво как новое искусство, не просто стиль, а как новое искусство, новое понимание, новая эстетика, новая философия искусства. И то, что было расширено в дальнейшем авангардом, это все опиралось, авангард в первую очередь, это абсолютная опора на традиционное народное искусство и на архаику. Символ, знак. Все знают знаменитый «Черный квадрат Малевича», но «Черный квадрат Малевича», я там не говорю все составляющие идеологии этого произведения, но это четкий символ, знак, который как бы апеллирует к архаическим представлениям. Первое, квадрат – это выражение, так сказать, стабильности. «Черный квадрат» – там есть свои семантические смыслы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда человечество освоило многие знания, настал вопрос необходимости в новой ситуации обратиться к тому наследию, которое есть, и постараться его осмыслить по-другому.
Смотрите, вот про черный квадрат. Там же был не один черный, там был и красный квадрат.
Конечно.
А золотой мог быть у Малевича квадрат?
Нет, не мог. Я скажу почему. Потому что Малевич решал одну очень... как бы простую и сложную задачу. Он в плоскости стремился создать объем. Потому что живопись как жанр искусства стал испытывать большие проблемы. Почему, собственно говоря, эти вещи стали практиковаться? Фотография стала стремительно наступать на живопись. И если живопись очень много тысячелетий существовала как познавательный изобразительный сюжет, ну, условно говоря, там не беру даже, возьмем 19 век, как бы не очень далеко, но очень мало кто мог там поехать в Италию. И, скажем, виды Италии, это не только красиво, это не только мастеровито, но это познание мира, познание Италии. А зачем мне сейчас или вам виды Италии живописные, когда мы можем поехать раз. Во-вторых, есть интернет, фотография, телевидение, что угодно. Значит, возникает задача создать не изображение Италии, а образ Италии. А образ Италии...
Павел Муратов очень четко сформулировал, да? Образы.
Символы, образы, ассоциации.
Да.
А это создается через ту систему архаики, которая всю эту систему пользовала и блестяще наработала.
А самое главное, Малевич не писал цветных квадратов.
Конечно.
Он писал супрематические квадраты.
Совершенно верно.
Квадрат все-таки супрематический. Там целая философия.
Да, золото тоже не процвет.
Да.
То есть я к тому, можно ли через черный квадрат прийти к золотому?
Ладно, нет, оставим эту тему. Если черный квадрат связывает с оперой победы над Солнцем, да, в связи с чем он и появился, тут языческие мотивы всякие разные. Так что мы опять выходим на ту же тему, о которой говорили.
Давайте конкретно про золото. Значит, какие у нас золоты, золота, какие виды золота вообще существуют, да? Вот у нас есть такое привычное золотое,
да, то есть желтое
золото. Есть красное, было сегодня упомянуто.
Зеленое, фиолетовое, уже фиолетовое есть, да, поскольку появилось легкое или пластиковое золото, оно уже может быть и фиолетовым. Так что какие угодно оттенки, зеленое золото,
ну, розовое. Я бы сказал так, классическое желтое золото. И красное золото, это количество меди просто увеличено в этом золоте. Они существуют достаточно с древних времен и существуют параллельно. Это еще вопрос технологии. Умение, владение, так сказать, очистки золота или не очистки золота. Белое золото, ну, с моей точки зрения, довольно спорный вопрос. Почему? Потому что белое золото имитирует платину. Потому что платины добывалось мало, оно до определенного момента было очень редким материалом, стоило очень высоко, и в золоте просто технологически был найден, так сказать, способ, как имитировать платину. А фиолетовое золото, ну, можно сделать все, наверное, и другие цвета мог. Зачем?
Да,
самое главное. Зачем? То есть, если как эксперимент, что можно сделать технологически, наверное, да. С точки зрения образа, символа золота, его сакрального значения, с моей точки зрения, совершенно бессмысленное явление.
Ну, а с точки зрения эстетики, наверное, кому-то понравится носить что-нибудь этакое, вычурное.
А почему это можно, я скажу, в алюминии количество цветов можно достигнуть еще большее. Объемы любые, имитировать что угодно. С системой золочения и патинирования вы создаете образ золота на 100%. Вот приведу простой пример. Опять-таки из того же ар-деко. Параллельно с бронзой, а бронза уже в то время считалась очень дорогим заказным материалом, в основном делали шпиатров или алюминиевых, цинковых и алюминиевых сплавов. Но блестящая, виртуозная система химического и термического патинирования, в том числе и золочения. И когда вы смотрите на вещи, сделанные в этой технике, если вы их не взяли в руку и не видите, так сказать, веса, не чувствуете, вы отличить их от бронзовых или золотых просто не сможете. Поэтому зачем использовать золото для создания того, что можно легко имитировать в других материалах? Это дешевле, и это можно запускать в массовый повтор. Золото, вот всегда очень интересно, почему появилась бижутерия, да? Почему бижутерия, особенно она стала расцветать где-то в 20-е годы 20 века, почему она получила такой большой импульс? Ну, естественно, так сказать, вся Европа обеднела после Первой мировой войны, обнищала, и все, что делалось в драгметаллах, уже технологически можно было повторять в дешевых материалах. И в том же алюминии, методом штамповки из меди и других, так сказать, сплавов. В то же время здесь нету никакого опасения испортить вещь, потому что материал ничего не стоит. И золото не используется. А это, в свою очередь, дает очень большой импульс для развития творческого. Если я не боюсь испортить и потерять материал, который дорого стоит, я, полет моей фантазии не ограничен. И получается очень интересная вещь. Золото выступает как некая традиционная категория, величина, постоянная величина, которая после любого эксперимента с другими материалами в других контекстах может быть привлечено к удачному эксперименту, где золото сохраняет свою первоначальный статус, свое первоначальное значение. Поэтому золото, вот как тот стабилизатор, всегда выступает в современном искусстве. Вот. Это очень интересный момент.
Значит, золото не только манит, да, не только ведет, не только привлекает, разрушает, строит, оно еще и стабилизирует и корректирует всю нашу историю.
Великая функция.
Великая функция, да? Золота. Вот, я думаю, что для конца нам очень хорошо подойдут голоса нашей отечественной великой литературной традиции. Все мы помним Пушкинское, да? «Все мое», — сказал Злата, «все мое», — сказал Булат, «все куплю».
А это...
«Все возьму», — сказал Булат.
А и это тут... великий спор всегда.
А что... тут Алексей Константинович Толстой приходит нам на помощь и дополняет, да, замечательным образом. Ну так что ж, сказала Злата, ничего, сказал Булат. Так ступай, сказала Злата. И пойду, сказал. То есть Булат, то есть оружие, сила уходит, золото остается.
Я добавлю, здесь есть интересный нюанс. Оружие высокого класса всегда оформлялось золотом. Клинок украшался золотом, не только в золочении, насечка золотом. Покрытие травленных поверхностей клинка золотом. То есть золото, да, мы привыкли вот к этому разделу. Золото покупают, железо, сталь отнимают. Но они живут вместе.
Да, и вот тут я бы такую коррективу внес. В гробнице Тутанхамона, по-моему, найден золотой кинжал, украшенный железом. Железа было слишком мало, и стоила она тогда дороже золота.
Да, в конце 12-го тысячелетия до нашей эры железа было мало. А золото
второго,
было значение.
Да, второго тысячелетия. Да, тысячелетия, да. Да, то есть бывают и такие неожиданные
бывают
вещи.
Но тем не менее.
Золото сильнее, чем золото. Булат, Алексей. Сильнее. Золото однозначно сильнее. Вот скорее это... Булат искрошится в труху, чем это произойдет с золотом. Золото вечно.
И второй момент. Булат адаптируется для массового воспроизведения. Золото формально может быть тиражировано, а по смыслу, по сакральному своему составляющему, оно не терпит массового повтора. Упрощение золота.
Вот в этом его сила. Да. В элитарности.
Конечно.
Золото является таковым, потому что оно редко.
Было,
и пусть таковым
есть,
и остается
было, дальше. Есть
и так и будет таковым.
Безусловно.
Да. Вот. Ну, таков итог нашей сегодняшней беседы, да? Как я не пытался как бы склонить это на какую-то другую, более мрачную тему.
Я тебе еще сказать вот какую мысль сформулировать. Так. Золото, если мы посмотрим историю золота во всех его аспектах, не человек зачастую выбирает золото, а золото выбирает человек.
Браво. Все. Гениально.
Ну вот, говоря, да, словами, присущие вам латыни, нункум сатис, да, никогда недостаточно про золото. Мы не можем остановиться. Но, тем не менее, приходится. Я вам очень благодарен за эту беседу. Напоминаю, что в нашей студии в разговоре о золоте участвовали советник директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Андрей Гелода и историк античности Владимир Никишин. Спасибо. Это была программа «Археология. Прошлое». Смотрите нас.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные. Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».